Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Вновь в эфире наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». У микрофона Диана Берлин. И я очень рада приветствовать здесь в студии постоянного моего собеседника, соавтора, заместитель главного редактора легендарного «Нового мира», ведущий научный сотрудник Литературного музея имени Владимира Ивановича Даля, необычайного исследователя, ну, просто легенд поселка Переделкино, Корнея Ивановича Чайковского и, конечно, многих-многих других. И, наверное, еще одно я хочу сказать, хотя еще можно много говорить об этом человеке. Вот благодаря именно ему мы можем слушать те документальные записи, архивные голоса тех, кто составляет именно золотой фонд нашей русской литературы. Павел Крючков, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Диана Иосифовна.
Сегодня у нас, ну, пожалуй, одна из труднейших задач, потому что герой нашей сегодняшней программы Владимир Набоков. Как нам построить эту программу? А мы с вами даже не договорились, между прочим.
Совершенно, да.
Вот. Поэтому, ну, давайте мы начнем, если можно, с моего вопроса.
Ну, давайте.
Как вы считаете вообще, в чем ключ, в чем код вот такого мастера, такой личности огромного масштаба, как Набоков?
Замечательный вопрос. И на него может быть несколько ответов. Но я выберу тот, который мне понятнее всего сегодня, пожалуй, в тот год, внутри которого мы находимся, в пушкинский год.
Набоков, Пушкин?
Конечно. Это, наверное, будет для специалистов по Набокову, а у нас замечательная школа набоковедения. Все, кто о нем говорит, читает лекции, выступает на вечерах его памяти и так дальше, все сходятся в одном. Набоков пропитан Пушкиным с ног до головы. И дело даже не в том, что Набоков перевел, как мы знаем, свободным стихом, так называемым, Онегина, и сделал четырехтомный комментарий к нему, но еще и блистательным, явным и неявным автопортретом исследователя. Но как бы там ни было, Пушкин присутствует везде, от первого романа до последнего. И в стихах Набокова. Вот я хочу, чтобы мы могли сегодня говорили о стихах. Но чтобы был ключ, такой, знаете, ключ встреча,
да,
потому что Набоков, для тех, кто слышал его голос, а я всегда тащу сюда к вам в программу звуковые
и
автографы,
спасибо вам за это
которые
отдельно.
И у себя в собрании, и в свободном доступе существуют. И я подумал, может быть, было бы здорово нам начать именно с голоса Набокова, и пусть он нам, в конце концов, просто прочитает пушкинский память.
Да прекрасно.
Это было бы замечательно. Давайте так и сделаем.
«Экзеги монументум. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век пославил я свободу и милость к падшим призывал. Веренью Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно. и не оспаривай глупца.
Как пророческие
интересно.
Стихи,
да, как интересно, во-первых. Я вот сейчас подумал, что он...
А может быть, это он о себе читал?
Вот, понимаете, я не просто так это принял.
Конечно, конечно,
конечно, конечно. И тут есть даже такая тонкая-тонкая еще и автоироническая струя, мне кажется. Как интересно, что он и не оспаривает. Ведь фактически мы знаем не оспоривай глупца. Это все очень здорово. И я должен сказать, что когда я вот думаю сейчас о Набокове, конечно, вызывает некоторую оторопь и удивление в том смысле, что Набоков продолжает к нам путь свой. Он к нам еще идет, хотя мы имеем 10-томное собрание сочинений, 5 томов русского периода, 5 томов зарубежного. Работают выдающиеся совершенно исследователи. И, наконец, пришел к нам в 19-м же году последний его незаконченный роман. И все-таки эта встреча еще в своей полноте не состоялась. Поэтому я, думая о Набокове, как и о всяком крупном явлении, я убежден, что Набоков — это космос, как и Пушкин. Я подумал, что, может быть, поданализировать романы в этой программе, в нашей, да? Ну, зачем это делать? В конце концов, даже вот вспоминая передачу любимого мною Игоря Волгина, я вспоминаю, что «Игра в бисер» 5 раз обращалась к Набокову. 5 раз его романы становились предметом дискуссии. И мне бы хотелось, чтобы наша программа оказалась приношением его памяти. И чтобы голос его звучал. Вот давайте я сразу, пользуясь случаем, поскольку вот есть такая возможность из архивов Гослитмузея, оговорюсь. Ведь Набоков – это единственный русский гений, который состоялся в двуязычной культуре. Огромное количество романов и произведений написано по-английски. Часть их с умыслом переведена на русский самим автором. Это все очень важно. И сейчас мы услышим, как Набоков читает стихотворение свое, которое, надо сказать, было им, вообще говоря, мистифицировано. Оно называется «К юности». Журнал «Звезда» в 99-м году обратился к этой мистификации, потому что изначально оно имело посвящение товарищу Набокова, Иосифу Владимировичу Гессену, но оно было подписано и опубликовано как В. Шишков. Ну, естественно, это была апелляция к знаменитому архаисту Шишкову. Спустя какое-то время Набоков это сделал, чтобы подразнить Георгия Адамовича, своего и оппонента, и не оппонента. Потом он эту мистификацию раскрыл, но о том, что это стихи самого Набокова, зналось поначалу никем. Так вот, я сейчас представлю вам звуковой автограф, где сам Владимир Владимирович читает это стихотворение, причем он его читает сначала по-английски, мы услышим первые 2 строфы, потом я немножко звук снизил, и сразу идет его перевод, угу. Точнее говоря, русский текст. Это знаменитое стихотворение, которое начинается словами «Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной». Вот давайте послушаем, как эти стихи читает Владимир Набоков.
I would like to try and translate one poem of mine, written originally in Russian, to my youth. We used to believe so firmly, you and I, in the unity of existence. But now I glance back, and it is astounding how impersonal in color, how unreal in pattern, you have become, my youth. Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Вот опять.
Какие современные мысли. Посылы.
Видите, само собой получается, что я начинаю разговор с вами, а вы со мной о Набокове сначала как о поэте. Но это тоже хорошо в пушкинский год. Не говоря о том, что Набоков действительно замечательный поэт. Вот я сейчас читаю книжку его стихов, и там есть стихотворение, которое читают все актеры. Чтецы его начали читать где-то с 87-го года, когда я еще ходил в «Общество знания». Записи, как читают эти стихи сам Набоков, нету. Но перед тем, как представить песню на стихи Набокова, я хочу это сегодня тоже тоже сделать.
Песня на стихи, да. Набокова.
На его стихи довольно много песен написано. Угу. Так вот, перед этим мне хочется это стихотворение вспомнить. Оно было написано в парижском периоде его жизни, оно было написано в Париже в 1939 году. И это главная тема Набокова. Это тема его абсолютно невероятной животной ностальгии. Метафизической ностальгии по России.
А почему так об этом говорится?
Потому что, понимаете, он так сильно врос в англоязычную культуру, что вот такие темы духовные, они как-то, в общем, касаются их меньше. Но об этом, конечно, надо говорить, безусловно. Это стихотворение тоже, как и некоторые другие его стихи, это его визитная карточка, на мой вкус. Вот, 1939 год. К России, отвяжись, я тебя умоляю. Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, применять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык, но зато, о, Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами, не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли, и столетия, и за горе, за муку, за стыд, поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит. Если это не боль, Диана Васильевна,
это боль.
То что тогда боль?
Это боль. Дорогие,
вот вы знаете,
слепые глаза.
Да, да, поразительно. А за какое-то время до этого стихотворения он написал стихотворение, вот как раз которое я хочу, чтобы мы услышали как песню. Я думаю о ней, о девочке, о дальней. И, конечно же, хотя это обращено к той женщине, которая образом, а у него первая любовь 14 лет, дальняя девочка, это, конечно, Россия, помимо прочего. А споет нам эту песню замечательный, покойный, увы, исполнитель песен на стихи русских поэтов Сергей Кириллович Труханов. Это старинная его песня, Сережа, на стихотворение «Я думаю о ней, о девочке, о дальней». Послушаем.
Я думаю о ней, о девочке, о дальней, и вижу белую кувшинку на реке и реющих стрижей. И в сломанной купальне стрекозку на доске. Вот там встречались мы и весело оттуда пускались странствовать по шепчущим лесам, где луч зеленой мгле являл за чудом чудо, блистая по листам. И ведали мы все тропинки дорогие, и всем березонькам давали имена, и младшую из них звали Мария, святая белизна. О Боже, я готов за вечными стенами неисчислимые страдания восприять. Но дай нам вновь деревцами хоть миг да постоять.
Да.
Это был Сергей Труханов.
Да, песня, спасибо вам. Вот для меня открытие этого музыканта.
Ну вот это мне тоже открытие. В свое время его открыл Олег Григорьевич Чухонцев, и я очень благодарен, мы успели подружиться с Сергеем. И я подумал сейчас вот о чем. Конечно, в этом стихотворении, в этой песне очень слышна любовь к той дворянской удивительной культуре, внутри
он
которой...
Он это даже не скрывает.
Которой, да, внутри которой Набоков сложился.
Угу.
Одно из самых счастливых детств в русской литературе.
Да.
Одно из самых счастливых. И что бы ни говорили люди о том, как его привозили в училище на Роллс-Ройсе, не об этом речь. Вот есть неподалеку от Гатчины такое замечательное место Рождественное, где удивительнейший человек, один из самых удивительных, которых я видел, набоковедов, если угодно, Александр Сёмушкин. Сёмушкин одной из своих лекций, он периодически там читает рождественные лекции в этой воссозданной им усадьбе, он начал с того, что когда-то он задумался, а как устроены полюса дворянской культуры русской. И он сказал, я понял, два полюса, на одном Пушкин, на другом Набоков. И это во всем. Ведь, смотрите, даже два центральных произведения, ну, начальное у Набокова, первый роман «Машенька», написанный в Германии, да, и пушкинский «Онегин», даже как выбраны герои. И там герой-то, в общем, негодяйчик, как правильно сказал Сёмушкин, через которого раскрывается та самая энциклопедия русской жизни.
Русской жизни, да.
Вот. Оба до блеска довели задачу языковую, которую перед собой поставили. Пушкин создал русский литературный язык во след Карамзину и Крылову. Набоков довершил это строительство. Это феноменальная русская филигранная и, добавлю, не постесняюсь, дворянская проза. Когда в 75-м году, за два года до его смерти, знаменитый французский журналист Бернар Пиво взял, наконец, у него интервью, было очень смешно. Надо сказать, что это общее место. Набоков был такой человек-актер, мистификатор, иронист.
Это очень слышно.
Да, конечно. Он в студии посадил, там 7 человек его слушали, кроме самого Бернара Пиво. И он свои ответы все согласовал с вопросами, значит, до записи. И некоторые ответы зачитывал по бумажке. И вот, конечно, как и это часто бывает в журналистской среде, Пиво начал с того, как проходит ваш день. И Набоков довольно намеренно, скучно стал говорить, какой у него распорядок, когда он встает, там два раза садится к работе, один раз стоя пишет, потом он отходит ко сну, долго мучаясь мыслью принять или не принять снотворное и так далее, и так далее. Там посмеялись в студии, и Пиво говорит, а вот когда вы были моложе, у вас распорядок дня был таким же, а ведь Набоков был феноменальный трудоголик. И причем его ранняя эмиграция, они же уехали в 19-м году, а ранняя эмиграция была очень тягостной. Ему приходилось делать вещи совершенно какие-то немыслимые, там, буквально до расклеивания афиш. И,
то есть не сразу?
Нет, нет, совсем
вот
нет.
Это благополучие,
только после «Лолиты». Только после «Лолиты».
Угу.
И Пиво его спрашивает, в то время у вас были, скажем, там какие-то, вот когда вы были молодой, там в 20 с чем-то лет, вы писали мимолетные порывы, там, влечения, страсти, днем и ночью, которые нарушали ваш распорядок. Он совершенно замечательно ответил, и я приготовил тоже этот ответ. Давайте послушаем, как он по-французски, заодно послушаем его французский, как он по-французски отвечает. Или мне сначала прочитать, что он говорит?
Да.
Да. Он говорит, в 26, в 30 лет энергии, каприз, вдохновение. Все это вовлекало меня в работу до 4 утра. Я редко просыпался раньше полудня и, бывало, писал весь день напролет, вытянувшись на диване. Отныне никаких прихотей, с этим покончено. Но как же я любил час пробуждения птиц, звонкое пение дроздов, который, казалось, рукоплещут последним фразам сочиненной мною главы.
А 26 ans, à 30 ans, l'énergie, le caprice, l'inspiration, tout ça m'entraînait à écrire jusqu'à 4 heures du matin. Je me levais rarement avant midi et j'écrivais toute la journée étendu sur un divan. Plus de focade, c'est fini. Mais comme j'adorais le rêver des oiseaux, le chant sonore des merles qui semblaient applaudir les dernières phrases du chapitre que j'avais composé.
Да, и французский, и английский, и блестящий русский, по которому очень тоскую сегодня. А скажите, человек-то совершенно уникальный. Неужели никто никогда не посвящал ему стихов?
Вы знаете, я, честно говоря, сходу вот сказать стихи, прямо посвященные Набокову, мне сложно. Но то, как Набоков проявляется и духом своего творчества, и мотивами своей литературы, своего искусства, и именем своим в поэзии, мне, конечно, встречалось. Я, на самом деле, приготовил такое стихотворение.
Да?
Потому что вот недавно мы этим летом 24-го года попрощались с замечательным поэтом русским с казахским именем Бахытом Кинжеевым. Тоже какое-то время, большую часть своей жизни эмигрантом. В 88-м году вышла книжка его в русском зарубежном издательстве, издательстве под названием «Осень в Америке». Слово «Америка» там было с маленькой буквы. Имелось в виду Америка как инобытие Достоевского.
Ага,
понимаете,
понятно.
Как «Братьев Карамазовых», «Преступление и наказание».
Угу.
Так вот, там было стихотворение, и я его взял, сначала думал, что из-за того, что имя Набокова упоминается, а потом я понял, что, конечно, это прочтение и перепрочтение Набокова. Новый иммигрант, оказавшись оторванным от стихии русского языка, реинкарнировался через роман Набокова «Дар», через Годунова Чердынцева, реинкарнировался в Набокова и написал свою версию этих переживаний. Стихотворение Кинжеева длинное, и, наверное, на нем и будет завершаться наша программа.
Но не разговор о Набокове.
Я готов его продолжить.
Я думаю, будет еще одна программа.
Я готов продолжить.
Да?
Да. Итак, Бахыт Кинжеев, стихи Набокова, «Америка, апрель».
Стихи Набокова, «Америка, апрель». Подсчитаны мои потери, и слезы высохли, и запоздалый хмель развеялся. Глазею и не верю ни первой зелени, ни розам на столе, не теребите, Бога ради, иной паломник и в святой земле не обретает благодати. Разлукой мучаясь, с трудом переходя в разряд теней, довольных малым, вдруг видишь, что асфальт в испарине дождя играет нефтью и опалом. Вот Бог, а вот порог, а вот и новый дом, но сердце в ритме сокровенном, знай, плачет об отечестве своем, осиновом и внутривенном. Весна в Америке, плывет вишневый цвет, под месяцем горящим низко, косится в сторону, закутываясь в плед, пышноволосая словистка, Америка и Русь, беседа все течет, недвель по сути ипостаси единого. Но вот в стаканах тает лед, зевок, другой, пора и восвояси. Пора, мой друг, пора. Запахнет резедой, вскричит встревоженная птица, тень Боротынского склонится надо мной с его заветной заграницей. Я дальней музыке учился по нему. Сиял Неаполь, пароходы плыли, и кто-то трезвый, втиснувшись во тьму, захлопнет дверь автомобиля. Ночь царствует, витийствует гроза. Глаза опухшие, закрыты, на свете счастья нет. Как некогда сказал один отказник знаменитый. Ревет мотор, гудит, по крыше бьет вода, сады, витрины, развороты. Я одиночество такого никогда... Молчу, молчу, у всех свои заботы. Молчу, дрожу, терплю, грядущего боюсь. Живу шипением пластинок, затертых, призрачных, и больше не гожусь для просвещенных вечеринок. Гроза, гостиница, бродяга на скамье, ступай и пой, покойся с миром. В безлюдном холле заспанный портье склонился над своим Шекспиром, гремит ключами, смотрит в спину мне с какой-то жалобной гримасой, пока в полнеба светится в окне реклама рубленого мяса. Привычка жить, наверное. Все равно. Душа согласна на любое. Включи другой канал. Трескучее кино, стрельба, объятия, ковбои. Проснусь, увижу луч. Умру, увижу тьму. И погружаясь в сумрак дымный я, одиночество такого никому. Гори, гори, звезда моя. Прости мне.
Бахыт Кинжеев.
Бахыт Кинжеев, да. Но мы не прощаемся с вами. Через несколько минут еще одна программа, посвященная Набокову, из цикла «Юбилейные даты русской литературы».
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Наш цикл «Юбилейная дата русской литературы» продолжается, и, как мы вам и обещали, вновь герой этой программы Владимир Набоков. И с нами Павел Крючков.
Да, здравствуйте.
Еще раз, да, здравствуйте. Но мы поговорим с вами уже в этой программе о жизни Набокова.
Да, и, собственно, что же, человек, покинув Россию, они уезжали, я потом к этому еще вернусь, на пароходе из Крыма, и в это время шла стрельба, из пулеметов обстреливали этот пароход. Родители стоически, воспитывая сына, играли в шахматы на палубе и не знали будущего. А ведь была дальше Германия, Англия и Франция, и Америка, где он состоялся как американский писатель, написав несколько произведений, крупных очень, немного очень менее крупных на английском языке. Мы закончили предыдущую программу стихотворением Бахыта Кинжеева «Стихи Набокова. Америка. Апрель». И там в этом стихотворении не сказано, что это о самом Набокове, хотя, конечно, это и о нем стихи. И там упоминается портье, который в гостинец склонился над своим Шекспиром. Последние годы жизни, уже после того, как ему роман «Лолита» принес огромные средства, и очень долго роман и трудно шел к читателю, сначала вышел, вообще говоря, во Франции. Америка, которая славится своим ханжеством, вообще не поняла, про что эта книга, понимаете? На самом деле, эта же книга очень многослойная, я так скажу, в сторону, и помимо всего прочего, очень сатирическое, высмеивающее мещанство американское. Набоков это заложил туда. Но потом они это, кстати говоря, раскусили и поняли, и стали активно издавать, ну и три фильма есть и так далее, что говорить. Но вот уже в то время, когда... Вот это вечный скиталец, понимаете, последние все годы своей жизни они с женой жили в Монтрё, в гостинице, в отеле, в хороших условиях, но жили между небом и землей.
Да, но они так хотели, это
они
был
так
их
хотели.
Выбор.
Это был их выбор, это была их позиция, и в этом выборе есть какая-то своя удивительная, мне кажется, все-таки метафизика. И вот там, в Монтрё, изредка его навещали журналисты, и он что-то такое говорил, давал какие-то интервью, читал отрывочки из произведений, сохранились и аудио, и видеозаписи, и сейчас я хочу услышать вместе с вами крохотный пассаж его, очень горестный, он сидит на балконе и произносит следующий текст. Я его произнесу сначала по-русски. А потом он пусть нам это скажет по-английски. Очень маленький текст. Вот он его говорит, я думаю, где-нибудь году в 75-м, года тоже за два до своей смерти. Горестный, очень горделивый в таком...
Набоковском стиле,
да. И очень болезненный. Все мои книги, начиная с самой первой, которую я написал еще 43 года тому назад, сидя на съеденной молью кушетке в пансионе в Германии, запрещены в стране, где я родился. Для России это потеря, для меня нет.
All my books, ever since I wrote my first one 43 years ago on the moth-eaten couch of a German boarding house, are suppressed in the country of my birth. It's Russia's loss, not mine.
Знаете,
слышите,
вот
да?
Тут,
слышите,
да,
как он
да,
говорит?
Да, но он говорит, для России это потеря, для меня нет. А у самого-то
да
какая
господи,
боль.
Ну, конечно. Вот знаете, мы потом, если у нас останется время, мне очень посчастливилось в этой жизни, я знал двух людей, которые знали Набокова, причем один знал в молодые годы, а другая встретилась с ним за 3 месяца до его смерти, я имею в виду Беллу Ахмадулину. И, может быть, мы дадим им тоже слово. Но сейчас, поскольку у нас есть такая с вами традиция, мне очень хочется, чтобы мы послушали песню, еще одну песню на стихи Набокова, потому что это как раз и выражает его жизнь. Вот я упомянул, как они уезжали из России, как стреляли пулеметы. У него есть несколько стихотворений, посвященных теме расстрела. Есть просто отдельный
расстрел.
Расстрел, да, есть. А есть вот та вещь, которая стала темой для того, чтобы Александр Андреевич Дулов, замечательный ученый, он был химиком, меня с ним познакомила когда-то Елена Цезаревна Чуковская, замечательный исполнитель песен, написал один из своих, ну, я не люблю это слово, но что-то не выкинешь из своих шлягеров, «Расстрел». Я и узнал-то Дулова, когда услышал на кассете, как он поет стихи Набокова. Дулова нет на свете с 2007 года, светлая ему память. И давайте послушаем, как он, человек очень немолодой уже тогда, поет это стихотворение «Расстрел». Вот это будет лучшее, что можно сказать о том, как начиналась эта жизнь и с какой горестной памятью она бесконечно сопрягалась. Эта песня издавалась много раз.
Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.
проснусь и в темноте со стулом, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнет в меня. Я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. Оцепенелого сознанья коснется тиканье часов, благополучного изгнания я снова чувствую покров, благополучного изгнания я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так. Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. И вот ведут меня к оврагу.
Это блеск. Был Александр Дулов.
Блеск, просто блеск.
Вы знаете,
Павел,
я...
такой вам спасибо,
спасибо,
правда.
Спасибо вам. Я вот сегодня упомянул, что «Новый мир», где я работаю, откликался на имя Набокова. И действительно, вот 5 лет назад, к 120-летию, мы сейчас отмечаем 125-летие, наш новый такой проект, конкурс эссе, причем на этот конкурс могут присылать эссе свои, посвященные той или иной юбилейной дате. Это наш родственник, юбилейные даты.
Да,
вот.
Да, интересно.
Любой человек. Любой, просто угу. Абсолютно любой. Тот, который никогда не печатался, и какой-нибудь человек с
именем. Тут свое эссе?
Да, да. Он, причем там есть определенный такой канон, количество знаков и так далее, и так далее. И мне пришла в голову мысль, вот я к вам приехал из редакции, захватить этот номер 5-летней давности, чтобы просто прочитать название тех эссе, которые пришли 5 лет назад на
интересно.
Конкурс к юбилею Набокова.
Угу.
Вот смотрите. Григорий Хасин, переводчик, Хьюстон, Машенька Гамлет, Елена Долгопят, писатель, заметки на полях, бабочки, шахматы. Михаил Золотоносов, литературовед, Санкт-Петербург, он в Риме был бы Брут. Владимир Горбачев, писатель, Саратов, Набоковский счет. Виктория Шохина, литератор, преподаватель, Лолита на полпути к экрану. Ольга Крюкова, специалист по управлению данными, Московская область, Лужин в «Мартабре». Сергей Фоменко, эссеист, Самара. «Воспоминания о снах. Свобода и красота» Владимира Набокова. Филипп Хорват, писатель, Санкт-Петербург. Набоков очень плохо спал. Леонид Спирин, студент-математик, Казань. Рашас Лос. Михаил Гундарин, литератор, Москва. «Киноока смерти». Это я только читаю название эссе. Олег Сердюков, Новочеркасск. «Корректору и веку вопреки неисчезновению Набокова». Варианты, которых не было. Леонид Немцев, писатель, поэт, Самара. «Все то любимое встречая, что в жизни возвышало нас». Ну, давайте я остановлюсь, потому что еще осталось.
Да,
понимаете?
Да.
То есть это 165 эссе пришло в «Новый мир» 5 лет тому назад, как только стоило нам предложить людям откликнуться.
Я думаю, если бы
как
предложили,
да,
сегодня было бы тоже.
Как сказал Игорь Петрович Златуцкий в свое время в Боголюбовском библиотеке на лекции, он говорил там о Лолите, о том, как он любит этот роман, а тема горячая, тема такая тревожная по сей день. И он сказал, но в конце концов порнографической литературы море, а читают Лолиту.
Конечно.
Потому что это не о том.
Конечно.
Это о любви, о веществе любви.
Павел, я хочу задать вам такой вопрос. Вы упомянули о людях, которые видели и общались с Набоковым, да? Я правильно вас поняла?
Да, да, я двоих таких знал.
Можно немножко поподробнее об этом?
Ну, вы знаете, самое мое такое свежее впечатление, это когда мы возвращались из Комарова, из дня Анны Ахматовой, и в купе я сидел с выдающимися людьми, вот мальчишке повезло, с Беллой Ахмадулиной, ее мужем-художником Борисом Мессереро.
Прям в купе.
Да, мы ехали вместе, вот, и говорили непрерывно, и поэтом Анатолием Найманом. И я не удержался и по-мальчишески, конечно, спросил, хотя тысячу раз ее об этом спрашивали. Она очень подробно об этом написала. И есть на киносъемке там это все. О том, как за 3 месяца до смерти Набокова, оказавшись во Франции, благодаря Высоцкому и Марине Влади, Мессерер и Ахмадулина в гостинице, значит, были в Париже, и ей ночью пришла в голову мысль написать Набокову письмо, понимая, что он не так далеко от этого места находится. Она всю ночь писала это письмо, написала, отправила, и он очень любезно ответил, что если вы когда-нибудь будете в Швейцарии, заходите. Вот, им не очень можно было передвигаться, но особенно и не было кандалов на ногах, и они действительно поехали. Поехали, причем перед этим она поговорила по телефону с сестрой Набокова, и когда услышала его голос, заплакала, балахатно. Его тронуло ее письмо, где она написала о нем и ему, как поэт поэту. И там был образ лепестка, замечательное ее письмо, оно сохранилось к нему. И, кстати, вот вы сейчас услышите, я принес ее голос, где она об этом говорит. Она оговаривается, что он ведь никого не видел из этого мира. 2 эмигрантов. Андрея Амалика, автора книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», и Виктора Платоновича Некрасова. Кстати, обрадовав Некрасова тем, что он читал «В окопах Сталинграда». И
читал.
Читал и оценил эту книгу. Так же, как он оценил и Акуджаву, но это отдельный совершенно разговор. Вот как об этом рассказывала незадолго до своей смерти Ахмадулина на одной такой почти домашней встрече. И начинает она с того, что то, что она встретилась с живым Набоковым, это, конечно, абсолютное чудо.
Это совершенное чудо. Причем я его как бы не выбросила. Дело в том, что он из наших сограждан советских никого не видел. То есть видел только двух людей, двух эмигрантов, да. Именно из-за того, что мое вот это обожание превосходило все настолько, что когда его сестра соединила меня с ним по телефону, и он пригласил прийти, я заплакала, не хотела идти. Так, вот такое обожание, вот так любить. И я однажды ночью сидела, и вдруг... И вот я написала такое большое письмо вот в этот отель «Монтрё». Всю ночь писала. И письмо, видимо, произвело благоприятное впечатление. По письму это было хорошо видно. Вот он, и он ответил нам, у нас хранится его автограф. То есть он так сдержанно, но очень любезно приглашал. Если вдруг вы окажетесь в Швейцарии, прошу вас посетить меня. Он сказал, что и в недуге написал по-английски роман. Но этот роман он не успел написать. Ему оставалось уже недолго жить. Просто 3 месяца. Ну да, ну а я ему потрясённо изумительным благородством его лица, красоты. Я сразу говорю, еще ко всему вы ненаглядно хороши собой. И он засмеялся так мил. Так мил засмеялся. И понял, что сказано простодушно. Сказал, нет, лет 10. Ну, или скажешь, или пусть даже 20. Это еще можно было об этом говорить. Но вообще он замечательно говорил. Я настолько запомнила каждое слово. Я раз как говорю, например, это Александр Исаевич Солженицын, но он обратил на это внимание, потому что он вдруг очень печально спросил, почему Солженицын не захотел повидаться со мной. Он, наверное, думает, что я какой-то господин с прежнего времени. Потом я Александру Исаевичу это сказала, и он как-то грустно так услышал.
Это, конечно, даже слушать невозможно.
Ну да. Было, кстати, вы заметили, как она замечательно говорит о том, как она ему сделала комплимент, как он хорошо выглядит.
Да,
И он так нежно очень говорит, ну, лет 10, может быть, 20 назад это еще имело бы смысл. Он был, конечно, старик уже в это время, что говорить.
Ну, да.
Под 80.
И такая жизнь.
Да.
И
да,
такая жизнь.
Да. Я, кстати, не знал, что она беседовала на Набокове с Солженицыным. Вот для меня это сейчас тоже
новость. Павел, у меня вопрос. Балахатовна упомянула Солженицына Александра Исаевича.
Да.
А ходит такой слух, что будто бы Солженицын предлагал выдвинуть Набокова на Нобелевскую премию. Или это слух?
Нет, это совершеннейшая правда. В 1972 году, будучи еще здесь, уже получив Нобелевскую премию, то есть уже будучи отмеченным ею, он не поехал ее получать по понятным причинам, потому что я не смог бы вернуться обратно, он имел право выдвигать. И он выдвинул Набокова, и там в этом выдвижении, как я помню, в этом тексте было сказано о блистательном, гениальном даре этого писателя. Угу. Напомним, вспомним роман «Дар», в конце концов.
Да, да.
Вот, он действительно выдвинул. И напомнил так вот в космос, что если мы этого не сделаем, это будет неправильно. Автору много лет, и как бы нам не пришлось потом жалеть. Ну, собственно, то, что и случилось с Чеховым,
да.
С Чеховым или с Фростом, например, понимаете? Так и произошло.
Угу.
Так и произошло.
А почему же он так и не доехал
до него? Он поехал. Набоков его позвал в этот отель.
Да.
Но дальше произошла... Вы знаете, ну, это извечная тема русской и мировой культуры, да? А не встреча Толстого с Достоевским.
Да, да, да. Понимаете? Что? В
чем
дело? Тут коса
нашла, конечно, на камень. Так рассказывают злые языки, что Набокову очень нравился Иван Денисович, эта вещь. И в каком-то месте он даже сказал, что он преклоняется перед талантом Солженицына, что это новый писатель, новая проза, новый язык и так далее, и так далее, и так далее. Но тогда, к 1972 году, уже довольно много было и в самиздате, и в тамиздате Солженицына, и уж не знаю, что попало в руки Набоковых, но где-то кому-то в каком-то письме он сказал, вот мы сегодня вечером почитали Солженицына, там что-то смеялись. И, кажется, какие-то добрые люди, в кавычках,
передали.
Это передали. Я, угу. Я так думаю. Но дело даже не в этом. Кто-то очень точно сказал, я сейчас забыл кто, что вот они приехали с женой к этому отелю в Монтрё, шикарнейшему отелю, где сейчас памятник стоит, кстати, очень красивый памятник Набокову. И Александр Исаевич как-то вот впал в некий ступор. На нем как бы материализовался ватник зэка, понимаете? И вот он понимал, кто таков Набоков, но войти в этот дворянский мир ему, вчерашнему, так сказать, шабашнику, да, оказалось
вот
почему-то не под силу. Это оказалось не под силу.
Два мира.
Да. К счастью, сохранилась запись, коротенькая очень, буквально меньше минуты, где Александр Исаевич говорит о Набокове. Вот и говорит о том, очень важные слова, что Набоков для него был человек из XIX века.
Угу.
Это как раз вот к тому, что Набоков завершил дворянскую литературу. Послушаем.
Мне кажется, что из XIX века его предвидеть было невозможно. А так как я на XIX веке вырос, то я его и воспринял как неожиданное, что-то совершенно неожиданное. Я бы не переходил из русской литературы никуда, как бы ни было худо. Но он, вероятно, правильно сделал с точки зрения успеха международного, утверждения своего имени, вероятно, правильно сделал.
Вот коротенькая интересно. Реплика,
да,
видите?
Да.
И, конечно, может быть, вот со временем мы эту тему могли бы еще обсудить. И вообще ей стоит заняться, потому что это два колоссальных, очень интересных космоса. Национальный космос и космос, в хорошем смысле слова, космополитический. Хотя более русского писателя, чем Набоков, при всех его американских романах бесконечных, представить нельзя. Кстати, вот если бы меня спросили, какой мой любимый американский роман Набокова?
Какой
вот
ваш
я вам
любимый?
Скажу, «Пнин». Как его верно называют самый добрый роман Набокова про несчастного, очень смешного, нелепого профессора русской литературы Пнина. Я очень люблю эту книжку. Ее очень любил, кстати говоря, Корней Иванович. Вот. А второй человек после Ахмадулиной, которого я знал и который знал Набокова, это Олег Васильевич Волков, который с ним автор книги «Погружение во тьму», который с ним учился в Тенишевском училище, они просто в одном классе сидели.
То есть и, с тех пор?
Да-да-да. И у меня есть и запись разговора с Олегом Васильевичем, он очень трогательно там рассказывает о том, как он его называет, как же он говорит, высоченный был, такая жердь. И он говорит, у Олега Васильевича был такой тоже петербургский грассирующий выговор, который он не утратил, отсидев во всех своих этих самых словках бесконечных. Да что я говорю, господи, вот можно послушать, я извлек из своего архива эту старинную запись. Мы в гостях у Олега Васильевича, говорим о земстве, говорим о русском языке, говорим о Солженицыне, и неожиданно я обронил слово Набоков, и он даже поднял в память о нем рюмочку, как я помню. Вот послушайте.
Мимо Набокова не пройдешь, хотя любить его трудно. Этот человек очень, английский это называется, сноб. Стиль жизни семьи, это инглизированный насквозь обиход, Но талантлив он безмерно, это от него не отнимешь, что бы он ни делал. Ездили вот за город, там на теннисные корты, в каких-то спектаклях участвовали. Он длинный, высокого роста, такая жерда длинная, ходил выше всех. Царство ему небесное, этому Набокову, и все. Но у меня есть где-то фотография его, он играет в теннис с моими кузинами. А он был тренером от клуба, берлинского клуба. Стилист он превосходный.
Стилист он превосходный, да. Говорит Олег Васильевич. Кстати, насчет...
Никто не любит, но не может не оценить его талант.
Он вот там, в Монтрео, видимо, года за два до смерти, записываясь для какого-то телевидения иностранного, он произнес, я просто перевод этот прочитаю, очень короткое и очень точное, потому что мы уже приближаемся к концу. На тот случай, говорит Набоков, если бы муза покинула меня... У меня всегда был намечен ряд занятий. Во-первых, энтомолог, ловящий бабочек в сказочных джунглях. Затем выдающийся гроссмейстер. Потом непобедимый теннисный ас, вот Волков упомянул. И последнее. Автор целой кипы неизвестных книг. «Бледный огонь», «Лолита», «Ада», которые бы нашли и издали мои потомки. Так и случилось.
Павел... У нас просто уже нет времени. Ваша любимая книга Набокова?
Вы знаете, легко могу ответить. Я бесконечно сижу, но она не художественная, в этом четырехтомнике комментарий к Онегину. Это действительно энциклопедия русской жизни. Но моя любимая книга, и здесь я солидарен с очень многими, и прежде всего с моим любимым переделкинским соседом, выдающимся нашим критиком Игорем Петровичем Золотузским, это, конечно, книга «Другие берега». Его книга, которая, в общем, принято считать воспоминаниями, она существует в двух редакциях, «Speak Memory», «Память говори», и дальше он ее перевел для русского читателя, подсократил, она называется «Другие берега». Очень точно в свое время сказал Золотузский. Набоков, который всегда шарахался от всякого морализаторства и учительства, который иронист, мистификатор, перед нами исповедь абсолютно открытого сердца. И если вы хотите понять, что такое Набоков, прочитайте «Другие берега». В эту книгу нельзя не влюбиться.
Теперь остается только тому, кто по какой-то причине, дьявольской причине, не знал Набокова, действительно, закажите на Озоне и приобретите вот «Другие берега».
«Другие берега».
«Другие берега». Несмотря на то, что Владимир Набоков действительно жил от нас далеко, большую часть своей жизни на тех других берегах, он все равно наш российский писатель.
И я очень верю, что обновится и будет работать и его замечательный музей на Большой Морской в Петербурге, и будет жить усадьба Рождественна, и вообще Набоковская Россия будет существовать и дальше.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Девочка. Спасибо всем, кто был с нами. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и вновь в эфире «Юбилейные даты русской литературы».
«Юбилейные даты русской литературы».
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.